Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Тегеран откажется от предложения Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. В Красном море, где в пятницу затонул паром, продолжаются поиски жертв кораблекрушения. В Турции проходят акции протеста, вызванные публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Тегеран откажется от предложения Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории после сегодняшнего решения Международного агентства по атомной энергии, заявил иранский представитель в МАГАТЭ. Джавад Ваиди добавил.
После этого решения МАГАТЭ, Исламская республика Иран должна немедленно исполнить одобренный парламентом в прошлом году закон и прекратить действие добровольно принятого дополнительного протокола к договору о нераспространении ядерного оружия о внезапных международных инспекциях иранских ядерных объектов.
Говорил иранский представитель в МАГАТЭ. Сегодня Международное агентство атомной энергии одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. В противном случае его ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, который вправе ввести санкции против Тегерана. Сотни родственников пассажиров парома, затонувшего в пятницу в Красном море, прорвались через полицейские заграждения в египетский порт Сафага. Они выражают возмущение недостатком информации о выживших после трагедии и о ее причинах. Представитель Министерства транспорта Египта сообщил, что спасти удалось 389 человек. Обнаружено 195 тел погибших. Всего на пароме было около 1400 пассажиров и членов экипажа. Судно следовало в порт Сафага и саудовского порта Дуба. На борту находились главным образом паломники, возвращавшиеся из Мекки, и египтяне, работавшие в Саудовской Аравии. Причины кораблекрушения пока не ясны. Паром затонул в течение нескольких минут. Вот что рассказал один из спасенных.
Паром оставался на плаву еще в течение 3.5 часов после начала пожара. Пожар возник в грузовом отсеке на нижней палубе.
Говорил один из выживших пассажиров парома.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. Председатель комиссии Анатолий Кучерена на днях вернулся из Челябинска, где в больнице в тяжелом состоянии остаются пострадавшие от дедовщины в танковом училище рядовой Андрей Сычев. Кучерена намерен выступить с инициативой разработать закон об общественном контроле за ситуацией в армии и исправительной системе. В Грозном при обстреле блокпоста сегодня днем тяжело ранены трое военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В городском районе Грозного мобильная группа маджахедов обстреляла блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России, сообщили в субботу сотрудники Центральной комендатуры Чечни. В результате этого нападения ранены трое военнослужащих контрактной службы. Состояние пострадавших тяжелое. Вместо происшествия нападавшие скрыли в сторону Октябрьского района Грозного. Задержать их по горячим следам не удалось. В Октябрьском районе, вблизи населенного пункта Знаменское, из-за подрыва мины неустановленного образца, ранен солдат срочной службы. Пострадавший доставлен в Моздокский военный госпиталь Республики Северная Осетия Алания. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Абхазии, по уточненным данным, из-за схода лавины погибли 4 спелеолога с Украины. Найдено тело одного погибшего. По сообщениям, 9 человек спаслись. Спелеологи, приехав в Абхазию, не зарегистрировались и не представили свой маршрут, заявили власти республики.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана второй день продолжается столкновение между правительственными войсками и отрядами талибов. По данным властей провинции Гельманд, убиты не менее 28 человек, в том числе 22 талиба и глава администрации одного из районов. Среди погибших также по меньшей мере 2 мирных жителя. В боях участвует около 250 афганских военнослужащих при поддержке американской авиации и не менее 200 повстанцев. Министр обороны США Дональд Рамсфельд высказался за расширение географии деятельности НАТО в борьбе с терроризмом и другими глобальными проблемами. Выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, глава Пентагона подчеркнул, что традиционное европейское базирование сил НАТО не отвечает современным требованиям – быстро реагировать на угрозу в любой точке мира. Рамсфельд отметил успешную деятельность сил НАТО в Афганистане и не исключил возможности сотрудничества Североатлантического союза с Японией, Австралией и другими странами Дальнего Востока. В Турции проходят акции протеста, вызванные публикацией карикатуры на пророка Мухаммеда. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
На улицы городов Конья и Диярбакыр вышли несколько тысяч человек. В Стамбуле произошли столкновения полиции с митингующими, которые прорвались к зданию датского посольства и в знак протеста сожгли национальные флаги государств, которые перепечатали карикатуры на пророка. По информации телеканала CNN Turk, митингующие потребовали закрыть действующие в Турции христианские церкви. Министерство по делам религии призвало верующих к спокойствию. Константинопольский патриарх Варфоломей осудил публикацию карикатур, но призвал обе стороны не разжигать религиозную рознь. Однако известный турецкий карикатурист Муса Карт считает, что демонстрации протеста в мусульманском мире связаны с предрассудками верующих. Опубликованные в Дании карикатуры просто юмор. Христиане более свободны. Они рисуют пророков и могут смеяться над этим. Мусульманский мир, к сожалению, до сих пор полон предрассудков и не может спокойно относиться к юмору. В Турции возбуждено более 20 уголовных дел против карикатуристов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В больницах Алтайского края находятся 55 детей с подозрением на дизентерию. Еще у 22 болезнь подтверждена, сообщает корреспондент Радио Свобода. Все пострадавшие – учащиеся школы-интерната алтайского села Маралиха. Напомню основные новости к этому часу. Тегеран откажется от предложения Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. В Красном море, где в пятницу затонул паром, продолжаются поиски жертв кораблекрушения. В Турции проходят акции протеста, вызванные публикацией карикатур на пророка Мухаммеда.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях предприниматель Артем Тарасов. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте.
Замдиректора Института проблем глобализации Константин Бакулев. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Руководитель дирекции социальных программ студенческой общины Михаил Галкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И социолог Георгий Гофбауэр. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – умеем ли мы работать? Вот такая сегодня серьезная тема под тема мороза, который сегодня становится к ночи. Умеем ли мы работать? Ну, быстренько я вам скажу, что по этой теме вы можете с нами вступить в интерактивную дискуссию. Позвоните по каналу прямого эфира. Это телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. Мы ждем сообщения на наш пейджер от вас, дорогие друзья. В Москве 9614. Тройки, в Екатеринбурге 358-87-00, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Ну и, пожалуйста, не забывайте в конце сообщения указать свое имя и свой город, что вы, кстати говоря, уже давно этому научились и давно не забываете. У нас пришли на сайт тоже разные сообщения по поводу, умеем ли мы работать, умеем ли мы трудиться. К этим сообщениям мы тоже подберемся. Начнем же с наших гостей. Вот Артем Тарасов, предприниматель, известный всем вам, пришел в нашу студию. И я очень рад, что Артем пришел, потому что вот человек, который действительно умеет работать. И я бы хотел спросить, это что ж такое? Это дар Божий такой, вот просто с детства, с рождения человека. Раз, и начинает работать, умеет работать. Или тут должна какая-то быть воля, тут какие-то должны быть расчеты умственные, эмоциональной для того, чтобы научиться. Можно научиться или это заложено в человеке?
Вы знаете, вот можно начать сразу с того, что я с вами не согласен вообще с постановкой этого вопроса.
Ради Бога.
Потому что сколько вот людей на свете, столько может быть ответов, умеем ли мы работать. Одни хорошо работают в одной области, совсем непригодны для других целей. К национальностям это вообще неприменимо. Но я понимаю, почему возникает такая тема. Действительно, исторически, там, допустим, производительность труда, как некий экономический показатель, всегда была безумно низкой у нас в советское время. Она и сейчас низка. И это привело нас однажды, вообще я вам расскажу сразу конкретную историю. На заре еще вот капитализма мы были одни из первых, которые везли сюда завод, причем в Киев, завод по производству кроссовок. В то время был дефицит. И вот итальянцы поставили нам линию, мы рассчитали бизнес-план, рассчитали нормы труда, приехали оттуда люди, всех обучили работать. И примерно выходило 8 пар кроссовок на одного человека в день. Ну, по нормам труда, чтобы нормально окупилось предприятие. Киевляне делали 2 пары кроссовок на человека в день. Причем работали вовсю и со всей силой, и платили мы здорово. Причем было нам показано, что это невозможно, эти нормы невыполнимы. Приехали опять итальянские рабочие и делали 8 кроссовок пар в день. И вот мы заинтересовались этой ситуацией, начали изучать, и вдруг наткнулись на интересные факты. Конвейер, который работает в Японии, в 1,5 раза быстрее и лучше работает, чем такой же конвейер в США, где сидят женщины и собирают что-то вот. И получилось, и мы начали думать, в чем дело, и пришли сначала к очень интересной идее, что главное не умение работать, а главное условия, в которых ты работаешь. Но условия конвейера вроде бы те же самые. Так вот, оказывается, что главным оказалось условие жизни, в которой ты живешь. Люди, которые работают на конвейере в Японии, счастливы тем, что они закончат работу и пойдут в сад камней, или еще что-то случится, и поэтому они работают. Люди, которые в США, понятно, да, и люди, которые работают в Киеве, понимают, какие проблемы их мучительные ждут после работы, и напиться, и так далее. И это невозможно преодолеть.
Очень интересно.
Мы пришли к такому анализу, что нормы труда, заложенные в иностранные совместные проекты, должны корректироваться, исходя из уровня жизни, условий жизни в России.
Смотрите, нам сразу позвонили аж из Кемеровской области, Владимир Александрович. Владимир Александрович,
здравствуйте.
Скажите, умеем ли мы работать?
Да, так как иначе кто же заработал олигархам эти миллиарды долларов?
Понятно. Ясно, язвительно вполне. А вы сами-то умеете работать?
Ну, как вы видите, раз вам хватило денег на телефон, значит, да.
Хорошо, но телефон бесплатный. А скажите, пожалуйста, в чем проблема? Почему мы все-таки отстаем от других стран? Это, Владимир Александрович, вам вопрос. Вы согласны здесь с Артемом Тарасовым, что, может быть, условия именно жизни хуже, чем в других странах, и поэтому мы хуже работаем?
И раньше я думал, что дело в НДС. Но сейчас думаю, что нехватка именно, да, не демократия, именно либерализма, о том, что люди оторваны от принятия решения, начиная от муниципалитета до федерации.
Понятно. Владимир Александрович, вот вы затронули действительно очень важную тему — бизнес и свобода, бизнес и либерализм. Об этом мы тоже поговорим. А почему, собственно, поговорим? Мы сейчас и начнем говорить об этом. Вот, Константин, как вы считаете, работа и свобода – это вещи взаимосвязанные, или можно быть рабом и работать хорошо?
Можно при этом работать на радио «Свобода». Дело в том, что вопросы, которые здесь поставлены, я с Артемом соглашусь в том плане, что, конечно, вопрос поставлен полемически, и поэтому можно говорить о, так сказать, его относительной корректности. Действительно, условия, в которых существуют различные категории трудящихся, людей наемного труда, это, они, естественно, отличаются, как вы понимаете. Скажем, топ-менеджмент, он тоже является, так сказать, наемным но при этом, естественно, так сказать, участие его в работе бизнеса при этом еще заинтересовывает топ-менеджмент каким-то участием в прибыли, то есть различным участием в акционерном капитале и так далее. Здесь можно говорить об одном умении трудиться и работать. Это труд менеджера. При этом, когда мы говорим о вот, большинстве людей, которые наших слушателей, естественно, это не, большинство из них все-таки не менеджеры. Это люди бюджетной сферы, это люди, которые работают по найму, так сказать, на позициях, ну, средних и ниже среднего и так далее. Да? И здесь мы можем говорить о том, что люди, поставленные вот, в подобные, аспект, да, он здесь не только ведь психологический, о котором говорил Артем, что люди, хотя это очень важно, да, что люди идут домой и, значит, в одних случаях, хотя, конечно, у японцев ментальность сад камней с ними всегда, даже когда они работают. Вы понимаете, что ментальность японца, работает он или отдыхает, она приблизительно однотипно, ну, если не брать, так сказать, людей, которые целиком, может, ориентируются на европейскую культуру и так далее, но большинство традиционно мыслящих японцев, у них свое отношение к труду, так же, как, скажем, у корейцев, которые, как вот выясняется, работают по данным МОД больше всех. В году они работают...
Корейцы больше всех работают,
2447 часов в году.
Но мы, разумеется, говорим о Южной Корее все-таки, а не, на, не о Северной.
Я думаю, что все-таки МОД говорит нам все-таки о Южной, конечно. Да. Потому что про Северную Корею тут существуют разные варианты.
А что касается нас, русских?
Мы работаем, как ни странно, мы работаем, ну, меньше, чем корейцы, но мы работаем больше, чем американцы. 1992 часа своей жизни мы работаем, в то время как американцы трудят, средний американец 1815 часов. При этом, как правильно было сказано, производительность труда у нас низкая. Дело в том, что, как подсказал товарищ, который позвонил у нас сейчас, он сказал, что и существует там вопрос с НДС, раньше он думал, что НДС, и существует, например, такой момент, как единый социальный налог. И вы понимаете, что в структуре себестоимости каждой продукции доля труда очень разная. Например, в России очень низкая доля труда, доля, значит, зарплаты, доля оплаты труда в структуре себестоимости продукции. Считается, что наиболее высокие показатели, это опять-таки у развитых стран, это до 58%. У нас где-то в районе 20%, плюс-минус.
Значит, нас, рабочих людей, обижают.
Нас
правильно?
Не просто обижают. Дело в том, что сама политика, которая проводится, да, скажем, вот единый социальный налог, который существует, он платится одинаково, вне зависимости от того, какая структура зарплаты существует в той или иной сфере. Структура зарплат в себестоимости.
Я понял вас. Так, мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин.
На минувшей неделе... В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души» московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. И мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях предприниматель Артем Тарасов, замдиректор Института проблем глобализации Константин Бакулев, руководитель дирекции социальных программ «Студенческие общины» Михаил Галкин и социолог Георгий Гофбауэр. Тема передачи «Умеем ли мы трудиться? Умеем ли мы работать?» Вот Михаил Галкин, по сравнению со всеми нами, молодой человек. Давайте я вам задам такой вот вопрос. Нынешнее поколение, оно лучше работает, чем предыдущее? Вообще студенты горят на работе?
Несложно сказать за предыдущее поколение. Да. Но то, что мы пытаемся сейчас сделать... И...
Простите, вот хотите, я вам хочу скажу одну фразу очень хорошую, скажу о предыдущем поколении, и вы сразу поймете. Вот когда-то говорили, что такое радость труда.
Так.
Это состояние, которое возникает у поэта, который наблюдает, как строители строят ГЭС.
Хорошо. Теперь что у нас? Кто что наблюдает?
Нет, теперь у нас студенты на самом деле точно так же работают, как... Например, было такое явление, студенческие трудовые отряды, да, в советское время. Вот мы пытаемся что-то подобное возродить. И студенты точно так же ездят строить дороги, точно так же воздвигают города. Сейчас вот мы там в тайге город строили и так далее.
То есть, зарабатываете?
Конечно. И студентам мы позволяем хорошо зарабатывать, при этом без отрыва от учебы, что самое важное.
Ну, что значит хорошо? То есть это после... Студент... Это, вот сколько... вот они проработали лето, да, допустим? Они могут приехать и купить, скажем, дешевую машину после, да, этого? Могут?
Да, то после есть... лета точно. А мы не только отправляем куда-то, вот как там в Сибирь или еще, да, что-то. Мы занимаемся вторичной занятостью по всей России, в том числе в Москве. И в Москве очень многим компаниям нужен неквалифицированный временный персонал. И мы вот точно так же предоставляем, то есть у нас есть сервисные отряды, торговые отряды и так далее. И студент в месяц может заработать очень приличную зарплату.
У вас есть какой-нибудь телефон контактный, который вы бы могли дать студенту, который захотел бы заработать этим летом и приобрести какую-то машину, например?
Конечно.
Давайте, говорите.
Значит, студенту, наверное, проще будет зайти к нам на сайт.
Давайте, говорите ваш сайт.
Три буквы. CCO.ru. Студенческие строительные отряды.
Отлично. Смотрите, у нас Николай из Петербурга звонит. Здравствуйте, Николай. Как насчет, умеем ли мы работать?
Здравствуйте. А вот вы заметили, вы плавненько перешли от работы к зарплате, да?
Ну, в общем, всем интересно об этом тоже поговорить.
Да, но я что хочу сказать. Я 4 года вот добиваюсь у 3 работодателей, чтобы они в исполнении Трудового кодекса, статья 136, значит, обязывает работодателя выплачивать заработную плату каждые полмесяца с расчетным листком.
Так.
Так вот, и именно эту процедуру, я вот добиваюсь исполнения этой процедуры от работодателей и на Северной верфи, и на Кировском заводе вот Петербурга работаю, и не могу добиться, и мне все время ссылаются на Трудовой кодекс РСФСР. Я говорю, он уже давно не действует.
Угу.
А мне говорят, что независимо от этого, все наши системы еще работают по этому кодексу. Так вот, скажите, как можно работать по одному кодексу, а получать по другому кодексу? Это немножко как-то странно.
Да уж, даже не немножко. Вот у нас есть социолог Георгий, вот он пусть ответит на этот вопрос. Как, как можно жить?
Ну, я не знаю, я не юрист, поэтому, собственно говоря, вопрос в том, что...
Да, пожалуйста, Константин.
Нет, я просто хотел сказать, почему речь пошла о плавном переходе к зарплате, потому что здесь как раз-таки человек остановился на том вопросе по налогу. Почему людям выгодно выплачивать деньги, вот Артем это, так сказать, наверное, подтвердит, исходя из предпринимательского, так сказать, вращения в предпринимательских кругах. Почему выгодно выплачивать? Потому что, соответственно, черный нал, он не облагается никакими налогами. Единый социальный налог, он, соответственно, на эти суммы не распространяется. Понимаете? В зависимости от этого, если у вас большая доля заработной платы, так сказать, на предприятии, да, соответственно, платите больше налог. Это невыгодно. Соответственно, официально эту цифру сокращают.
Это, по-моему, страшная проблема во всей стране, да? Это какой-то бич нас.
У нас в нашей стране вообще проблема страшная с параллельным, вообще, так сказать, с параллельной экономикой, потому что размер этой параллельной экономики многие оценивают, ну, может быть, даже этот айсберг больше, чем на подводной части, чем надводная часть.
Сколько примерно, как вы думаете?
Подводная. Я думаю, подводная часть?
Да.
Думаю, процентов 70.
Ничего себе. Это очень серьезно.
Там взятки всякие, Виктор, в том числе. Прямо речь Путина в ответах на вопросах, он говорил о том, что за прошлый год только 6% было реинвестировано в нефтяной, газовый сектор, а вот все остальное, посмотрите, триллионы были в экономику. Вот это все цифры, очевидно, правильные, но слегка нашего президента ввели в заблуждение, я думаю. Все-таки вот эти цифры, они были... Куда вы инвестировались эти деньги? Просто в простую покупку недвижимости, которая будет куплена, или земли, или заводов, которые банкротятся специально. Но от этого экономика не оживляется. Вот вопрос, на самом деле, который мы обсуждаем, думаете, вы знаете, очень важный.
То, что вы сейчас сказали, очень серьезно. А вы думаете, его специально вводят в заблуждение?
Да.
Или по себе заблуждается?
Я думаю, вводят, потому что он сказал, вы смотрите, как у нас оживает экономика, сколько в экономику, значит, денег. Но если куплено какой-нибудь специально обанкроченный завод, он и остается пока банкротом, ничего не работает. Вы знаете, очень важный момент вот, с позиции экономики. Есть определение, богатая или бедная страна. Богатый человек тот, у кого много денег. И плохо, что у нас переносят сегодня и говорят, что Россия богата, поскольку у нас там вон миллиарды в стабфонде. Это для человека богатый, когда есть деньги, а для страны совсем не этот критерий. Знаете, он есть, он выведен. Богатство страны является производной от отношения количества полезного труда на душу населения. Не количество недр. Тысяча самых богатых людей может жить в беднейшей стране. Беднейшая страна может содержать огромные запасы недр. И она оставаться будет бедной страной. У нас бедная страна, потому что у нас нет полезного труда. И вот последнее, полезный труд может возникнуть когда? Когда созданы условия для жизни и приложение этого труда, чтобы люди открывали мелкие и средние предприятия. Все опять говорим о том же. Вот если в этой доле реинвестированного капитала посмотреть, сколько было внесено в мелкие и средние предприятия, в бизнес, окажется доли процента, совсем маленькие.
У нас Петр Иванович ждет уже 11 минут. Петр Иванович, умеем ли мы работать?
Ну, во-первых, отвечаю вам на ваш прямой вопрос. Это оскорбительно, неуважительно и крайне неудачно поставленный вопрос.
Объясните, почему. Нет, объясните, почему.
Вот я и хочу объяснить. Вопрос надо ставить по-другому. Насколько мы умеем использовать, эффективно использовать наше несомненное подтверждение, подтвержденное многими веками, умение работать. И исторический экскурс. У нас в России впервые в мире было применено типовое строительство. Иностранные гости с изумлением видели, как по Москва-реке сплавляли не отдельные бревна, а сразу готовые постройки. И в течение недели-двух сгоревшая Москва опять восстанавливалась. Было введено мерное бревно и мерный кирпич еще при Иване Грозном. Это раз. Пожар 1812 года. Гениальный русский архитектор опять разрабатывает типовое домостроение, рассылает чертежи по деревням и опять Москву застраивают за одно лето. Два. Третье. Шухов построил на Волге бывшими бурлаками керосино-наливной флот. Буквально за 2-3 года там строились... баржи наливные.
Да. Это можно продолжать. Это говорит о таланте людей, которые...
Петр Иванович, а вы сами богатый человек?
Я?
Да.
Меня обанкротила нынешняя власть.
А да, при советском режиме вы были богатым человеком, да?
Да.
Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Смотрите, у нас тут очень много сообщений на пейджер. Есть и наезды. Владимир из Санкт-Петербурга пишет: наша Госдума протирает штаны, это не работа. Ну что же, наверное, есть и такое мнение. Смотрите, у нас на сайт пришло очень симпатичное и вдумчивое такое размышление от Максима Козлова из Москвы, что вопрос, умеем ли мы работать, можно обсуждать с разных сторон. Тема безбрежная, как сама жизнь, труд, во имя чего, во имя каких целей. И он тут совершенно справедливо говорит о том, что есть два типа труда. Есть труд по нужде и труд по призванию. А призвание, пишет Максим Козлов, а Веренцев сказал, что это одна из самых глубоких тайн на Земле. Тайна призвания. Вот это действительно очень важно, работаем ли мы для того, чтобы заработать деньги, или работаем, потому что в нас вселился божеский дар. Я не думаю, что это оскорбительно рассуждать, умеем ли мы работать, потому что, с одной стороны, народ талантливый, народ с большим воображением, а с другой стороны, ну, действительно нельзя сказать, что страна самая уж богатая в мире. Поэтому и тема такая. Ну, давайте вот еще послушаем Александра из Петербурга. Да, Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор.
Да, это я вы, наш общий, да, самый, да, общий друг. Давайте.
Общий друг, давайте. Если не надоело.
Давайте, давайте.
Да, по поводу вот радости труда, мне крайне это все понравилось. Извините за крайне, очень понравилось. Вот про радость труда поэта. Да, действительно, эта тема меня всегда занимала. Как бы одно дело двигать кирпичи, а другое дело фантазировать по поводу двигания кирпичей. Так вот, спонсор на этот вопрос ответил отчасти. По поводу мотивации и по поводу того, что ж такое труд. Вот что-то там такое у спонсора было, что покажет удивительным, что было время, когда существовали люди, наслаждавшиеся без труда за счет трудившихся без наслаждения. Все-таки давайте критерий выберем труд. Когда вот Артемий Тарасов которого я безмерно уважаю, говорит о японцах, это другое, понимаете? Я знаю японских рабочих, которые, точнее, читал про японских рабочих, которые получают оргазм на конвейере.
О, лучше не скажешь. Вообще, нам надо же выходить на краткую сводку на России, поэтому скажу, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Арафеев. Сегодня у нас в гостях Артем Тарасов, Константин Бакулев, руководитель дирекции социальных программ студенческой общины Михаил Галкин и социолог Георгий Гафбауэр. Тема нашей передачи «Умеем ли мы трудиться?». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тегеран откажется от предложения Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории после сегодняшнего решения Международного агентства по атомной энергии, заявил иранский представитель в МАГАТЭ. Сегодня агентство одобрило резолюцию по иранской ядерной программе. Документ, предложенный представителями Евросоюза, дает Ирану срок до марта для возобновления сотрудничества с МАГАТЭ. В противном случае ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН на предмет введения санкций против Тегерана. В Красном море, где в пятницу затонул паром, спасатели продолжают поиски жертв кораблекрушения. По последним данным, спасти удалось 389 человек. Найдены тела 195 погибших. Комиссия Общественной палаты России по контролю за деятельностью армии и силовых структур обсуждает проблему дедовщины в вооруженных силах. В Грозном при обстреле блокпоста сегодня днем тяжело ранены трое военнослужащих. В Натеречном районе Чечни подорвался на мине и получил ранение солдат. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В столице Сирии, Дамаске, сотни протестующих прорвались на территорию посольства Дании и подожгли здание дипмиссии. Впервые карикатуры на пророка появились в датской газете. В Индонезии от птичьего гриппа с начала года умерли 2 человека. Таким образом, общее число умерших от этой болезни в стране достигло 16. Вирус птичьего гриппа обнаружен у 23 человек. В Багдаде обнаружены тела 14 местных жителей с многочисленными огнестрельными ранениями. Одна из влиятельных суннитских организаций сообщила, что убитые сунниты были задержаны неделю назад в мечети во время молитвы. В Абхазии, по точным данным, из-за схода лавины погибли 4 спелеолога с Украины. Найдено тело одного погибшего. В Казани прошел митинг больных диабетом. Около 50 человек потребовали от властей вернуть им право на получение льгот вместо денежных компенсаций.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души» у микрофона в Москве. Виктор Арафеев, еще раз вам всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях предприниматель Артем Тарасов, замдиректор Института проблем глобализации Константин Бакулев, руководитель дирекции социальных программ студенческой общины Михаил Галкин и социолог Георгий Гафбауэр. Тема нашей передачи «Умеем ли мы работать?». По этому поводу... Умеем ли мы работать или не умеем, можно нам звонить по телефону 8 800 222 12, это бесплатный звонок. Мы также ждем ваших сообщений на пейджер. Кстати, у нас обвал сегодня столько много уже сообщений, видимо, тема очень сильно затронула чувства и разум наших, хотел сказать, телезрителей, радиослушателей. Итак, звоните нам по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода». Все указывают свои имена, так что об этом уже речи не идет. Елена Владимировна из Москвы. Ваше мнение.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, не знаю я вашего отчества.
Виктор Владимирович.
Виктор Владимирович. Тут, понимаете, если сделать такой вот исторический экскурс, то, естественно, русский народ умеет работать. Да еще как умеет. Особенно после сталыгинских реформ. Как Россия рванула и стала, входила в пятерку высокоразвитых стран мира.
И рубль был, по-моему, самой крепкой валютой в мире, правда?
Нужны необходимые условия. Понимаете, А в советское время народ, честно, откровенно разучился работать, потому что очень много было таких работ, ну, которые создавали видимость работы. Понимаете, вот даже ходила такая байка, что это самое, человек делает вид, что он работает, а государство делает вид, что принимает и оплачивает работу.
Правильно, вот, было такой анекдот, да, точно.
Вот, понимаете, поэтому, конечно, советский период очень так отрицательно вот как-то повлиял на, в этом плане на русский народ. Вот. Но что я хочу сказать, а если говорить о настоящем времени, то, конечно, сейчас народ переживает трудности, величайшие трудности, потому что то, что другие страны передовые прошли за 2 века, понимаете, мы хотим пройти, вот проходим за 10 лет, вот. И вы понимаете, Виктор Владимирович, вот одна из ваших передач, последняя, по-моему, была, да, она был, шел разговор об азартных играх.
Да, правильно.
Вот когда я, понимаете, сейчас хожу по Москве, эти игровые автоматы, казино на каждом шагу, понимаете, и даже создается такое впечатление, что, ну, это просто хотят кто-то, вот, работает целенаправленно, хочет убить народ, потому что почему-то вот в Израиле вот игорный бизнес запрещен законом, там, конечно, народ тоже находится в очень таких экстремальных, так сказать, ситуациях, обстановке, понимаете, но там власть любит народ, понимаете, она хочет его сохранить.
Спасибо, спасибо, Елена Владимировна. Да, у нас с вами общее отчество. Владимир, очень красиво, Елена Владимировна, красиво. И спасибо вам, замечательно. У нас тут пришло такое сообщение. Некоторые люди умеют работать, но в процессе работы обязательно напьются. Вот что верно, так это верно, абсолютно. Олег Борисович пишет о том, что... Тут продолжая, Артем, вашу тему, что действительно, если в нашей стране около 20%... И вашу тоже, Константин. 20% от стоимости продукта, зарплата, а в развитых до 60%, то наша экономика развиваться не может. Вот и вся экономика деградирующего государства без всякого оптимизма, говорит Олег Борисович. Давайте еще мы послушаем одно сообщение, или вернее звонок. А, вот Александр Александрович из Москвы. Давайте послушаем вас, ваше мнение, как мы умеем работать. Пожалуйста, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я приведу несколько примеров по Москве.
Будьте добры.
Первое. Вот вы все ездите и знаете. Автобусные, троллейбусные остановки, да?
Да-да.
В течение 3 лет можно переставлять остановки 3 раза. Причем это делается не только в Москве, но и Шурин Лускова в области делает такую. Причем этот раз, когда 3-й раз переставляет, Шурин обогнал Лужкова, там уже переставили. Понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, да.
Теперь второе. Вот взять этот центральный военторг у нас был, да?
Да.
Он стоял несколько лет, не эксплуатировался, а мог приносить пользу. В конце концов его сломали и говорят, что будут делать точно такой же. Сломали гостиницу «Националь», которую сломать не могли.
Москва.
Каркас металлический, но сломали с помощью Лужкова.
Интурист, не «Националь».
Гостиницу «Москва», да, сломали. Сейчас, да, собираются ломать гостиницу «Националь». Неужели нам больше нечего делать? А ведь мы делаем-то пустую работу, понимаете?
Я понял вас.
Сейчас я еще одну,
да,
минуточку внимания.
Пожалуйста, да-да.
Сейчас возьмем вот, переводят этот самый Конституционный суд в Ленинград. Дураку понятно, что это колоссальные расходы. Причем будет неудобство для работы всей страны в течение многих лет. А Путин это делает.
Спасибо, спасибо, Александр Александрович. Вот удивительно, вот меня всегда поражало в России. Вот все люди умные, все понимают. А вот почему государство глупое? Вот как это умные люди создали такое глупое государство? Вот кто мне ответит на этот вопрос?
Ну, на самом деле, видите, Путин виноват уже во всем, получается.
Так,
да?
Остановки тоже вместе с Лужковым по ночам переносят.
Ну, на самом деле, да, это капитализм, и это есть команда, которая не производит вот того полезного продукта, о котором я говорил, но которая ищет себе заработки. На самом деле, вот все такие решения, они, как мы все знаем, связаны с откатами, с взятками, с дополнительными расходами. Хорошо еще что-то производится, вместо старой Москвы будет новая Москва, а где, а если просто вместо 2 бумажек появляется там. Вот вы знаете, я на себе сейчас испытал одну вещь. Я встречался с одним очень известным человеком, он экономист, ведущий завкафедрой Пенсильванского университета Wharton School, есть такая знаменитая совершенно школа и ведущая в мире, такой Макмиллан, Ян Макмиллан, я когда-то у него тоже семинары проходил, он говорил, вот степень цивилизации страны можно определить по одному показателю, сколько времени у вас уходит на регистрацию нового предприятия. В Англии это 20 минут, в Америке, наверное, тоже так, в Перу это неделя. Значит, я буквально позавчера решил зарегистрировать предприятие. 2 недели уходит на подготовку бумаг, а потом ты должен уже лично вести эти бумаги в налоговую инспекцию. Я приехал к 2 часам, я был уже 408-й, и перестали выдавать талончики, да? Значит, люди ездят по 5, по 7 раз, потом вы оставляете эти бумаги, они там их, значит, что-то с ними делают. Естественно, вокруг налоговой инспекции люди с поднятыми воротниками, которые вам предлагают пройти без очереди, продавая эту очередь. Но даже вот эти 2 недели на официальный период регистрации оформления бумаг, это в 2 раза хуже, чем в Перу. Мы в 2 раза менее цивилизованная страна по Яну Макмиллану, чем в Перу. И что самое, почему, допустим, огромная армия нотариусов, которые у нас появились, частных, там, не отдать возможность на полке положить так называемый shelf company, чтобы я пришел утром, взял компанию, открыл счет в банке и начал работать. Они говорят, что так они хотят бороться с фирмами-однодневками. Так вот эти с поднятыми воротниками, они настригут этих фирм во всех случаях, сколько хотите.
Артем, давайте вот, мы спросим молодого человека. Миша, вы согласны вообще вот с тем, что говорят? И как я суммирую, ну, достаточно резко, что все мы умные, а государство глупое. Как мы произвели такое глупое государство? Какие у вас по этому поводу есть соображения? Вот у молодого поколения.
У молодого поколения соображение следующее. Нам государство помогает, и мы ощущаем это.
Вашим строительным отрядом, да?
Студенческое общение, да, и студентам. То есть, Людмила Ивановна Швецова, заммэра того, которого только что пытались покритиковать, оказывает нам всестороннюю поддержку. И административную, и финансовую, и так далее. То есть, не знаю, вот как бы с чем это связано. Вот на данный момент это связано с тем, что прошла волна революции, но молодежь обратили внимание. Вот действительно так, что там до 2003 года...
То есть, Миша, вы никогда не станете оранжевым теперь, после того, как вам дали возможность.
Ну, вы знаете,
работать.
Я за плавную некую, за плавное развитие.
За плавное включение.
Нет, я за такое, как сказать, за эффективное включение большого числа и молодежи, в том числе,
я
в
тоже.
Развитие.
А кто против? Я думаю, что никто.
То есть, ну, проще всего, конечно, пообъединить под какую-то там странную идею и все разрушить.
Ну, конечно. Это совершенно... Нет, это совершенно верно. Я... Давайте еще немножко к социологии. Георгий, вот что, как вам кажется, все-таки, что можно сделать для того, чтобы по ночам не переносили остановки и вообще не было вот этого, этой карикатуры на труд, которая, к сожалению, у нас есть в стране? Какие у вас вот возникают идеи по этому поводу?
По этому поводу? Ну, собственно говоря, остановки как раз показывают о том, что люди умеют трудиться, да?
То есть это означает... И по ночам тоже.
Да, соответственно, второй момент, то, что у нас все это медленно происходит, значит, мы умеем трудиться, но мы просто делаем это очень медленно. Почему? Потому что человек, чтобы у нас в России зарегистрировать фирму, нужно быть очень упорным человеком. Соответственно, это означает, что у нас, можно сказать, лучшие бизнесмены в мире. Вот, если уж на то пошло. Да, при этом, да.
Вот в нашем народе и юмор есть, это нам помогает жить, это точно.
Да, соответственно.
И работать, да.
И... Ну, скажем, вот, что делать, даже не знаю на самом деле. То есть это достаточно сложный вопрос, это долгое время.
Хотите, я вам скажу, что делается уже. Вот сегодня все олигархические структуры, все вообще компании, которые процветают, они на 80% завозят западный менеджмент. Сегодня сюда привозят. Здесь открываются те же самые банки, например. Ну, не надо говорить там о каких-то банках европейских, что там
западных. То есть своих людей привозят?
Своих людей привозят, и вот, допустим, там Паркс банк, пожалуйста, не рекламируя, Рижский банк, там все в порядке, там прекрасно, с ними легко работать, у них легко взять кредит, все что угодно, у них прекрасный паевой фонд. Придите в наш банк, попробуйте взять кредит, ну что вы, смешно. Вот я что хочу сказать. Вот вы правы абсолютно. Значит, что делать нам и как вот с этим упорством все-таки достичь результатов, да? Все, к сожалению, идет от некомпетентности людей, которые сидят, и незаинтересованности в том числе, сидят у руля, потому что руль все-таки держит небольшое количество людей. И вот вокруг есть некомпетентные люди, которые не знают или не хотят, что, в общем, одно и то же для меня сделать нашу жизнь по образу и подобию цивилизованных стран.
А вот я никак не понимаю. Вот налоговый инспектор, вообще-то рассказали какой-то возмутительный случай, и там ходят эти люди с поднятыми воротниками, и они же, эти люди, я имею в виду, которые работают, они же проходят каждый день мимо них, и что они не знают, они не могли вызвать, что ли, милицию, разогнать, это же какой-то позор.
А если они делятся, извините меня?
Вот. Вот тут становится самое... У нас Иосиф Самуилович звонит нам из Москвы. Давайте послушаем его.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, мне 70 лет, 40 лет в военно-промышленном комплексе и, наверное, 35 лет стажа слушания радио «Свобода». И, значит, очень интересная тема. И, конечно, тут можно очень мало даете вы слушателям говорить. Но я хочу сказать, что, значит, вот сейчас собрались на Радио Свобода люди, которые не знают, не понимают, что такое работа. Раньше, чтобы стать управляющим, там, сын хозяина начинал с самого низа и до самого верха, вникал во все тонкости производства. Значит, а теперь это дело по-другому. И, но мне... Вот собрались на Радио Свобода люди, которые не знают, не понимают, что такое работа настоящая.
Вы же были директором, в государственном предприятии, вас тоже назначали, и понимаете, о чем вы говорите? Мы прошли школу, мы как раз построили жизнь сами, мы self-made, мы люди, которые вопреки государству, в котором вы работали, смогли все-таки что-то предпринимать, рискуя своими жизнями или быть посаженными в тюрьму. Мы как раз умеем работать и знаем, что почем. Каждый рубль, который мы зарабатывали, нам никто не платил зарплат. Никогда.
Владимир обращается лично к вам, Артем. Артем Тарасов, а подскажите, пожалуйста, как пенсионеру открыть свой бизнес или как ему оставаться на или же как ему оставаться на нищенской пенсии?
Надо ехать в Перу, там легче открыть бизнес пенсионеру. А еще лучше в цивилизованную страну, в Англию, например, или в Европе, или даже в ту же самую Прибалтику.
Или вступить в студенческий отряд пенсионеров.
То есть предполагается, что сделать нашу страну цивилизованной уже невозможно.
Нет, я не предполагаю. Я говорю об этом именно с болью, именно с тем, что я вернулся сюда уже совсем и хочу здесь жить, и хочу видеть свои перемены к лучшему. И мой сын, отучившись за рубежом, наверное, правильно, что он там учится. Он уже будет западным менеджером, но с русским менталитетом.
Ну, вот я хочу
и найдет сказать, здесь
пожалуйста,
работу.
Пожалуйста, да.
Просто, с одной стороны, здесь прозвучало несколько минут назад вот про советский период. Я бы просто предостерег бы вот от такого обольщения противопоставлять, скажем, там, дореволюционный, послереволюционный период, постреформа, значит, послесоветский период и так далее. Ведь дело в том, что вот, смотрите, 27 января, по-моему, исполнилось 180 лет со дня рождения великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Каждый может взять с полки, если имеет благонамеренные речи этого замечательного писателя, и прочитать их. Вы поразитесь тому, как за 100, ну, если учесть, что это было после реформы, после отмены крепостного права, за 150 лет практически ничего не изменилось. Человек пишет, вы читаете, и ощущение, что вы читаете это про сегодняшнюю жизнь.
Ну, это у Островского также.
Я просто говорю, конкретно.
Почему, как вы думаете, почему ничего не меняется?
Вот, к большому сожалению, понимаете, вот мы сами говорим там, про Столыпинскую реформу. Да, она была по-своему, да, ну, во-первых, она была половинчатая. Во-вторых, так сказать, вокруг нее тоже был создан определенный миф. Да? Рубль, так сказать, создал не Столыпин, рубль создал Витте и так далее. То есть я хочу сказать, что да, и, так сказать, при Ленине был тоже, так сказать, золотой червонец. Так что здесь можно говорить о том, что некая ну, я бы сказал, не то что архетип, да, потому что соблазнительно сказать, да, вот есть некий архетип, некая ментальность, собственно, вот, да, то, к чему, так сказать, ползучий иногда призывает вот, провокационно некоторые вот, моменты, так сказать, вот, передачи, обвинить и сказать, вот это вот у нас всегда было, 150 и так далее лет. Ведь дело в том, что мы...
А ведь было, а и так осталось.
Мы, к сожалению, мы не можем преодолеть некую точку вот, в постижении самих себя, скорее всего, понимаете?
Вот на это и направлена наша передача «Энциклопедия русской души». Вот. А давайте преодолеем вот эту точку, и, может быть, всем одной, станет хорошо.
К сожалению, одной передачи на «Радио Свобода».
Можно, можно веселую, веселую историю, которую я хочу рассказать. Я ее слышал от Михаила Борисовича Борисова, моего друга, режиссера Щукинского училища, он от Бродского. Значит, история очень забавная. Вот как раз во время советское избранным художникам разрешали рисовать вождей. И вот был такой художник, которому позволили рисовать Ленина, Сталина, и он стал сдавать по 40, по 50 рисунков в день. Его тут же арестовали, обвинили, что он использует наемный труд. И он с большим, значит, трудом договорился продемонстрировать, как он это делает. И вот была демонстрация, он пришел себе в свою, то, значит, мастерскую, одел шерстяные носки, потому что там был мраморный пол, одел галифе и поставил 45 мольбертов и стал скользить в носках с лекалами, которые позволяли ему рисовать 40 портретов в течение дня.
Вот это стахановец.
И он доказал, это его не посадили. Ну, вот, к примеру, такой реальный совершенно случай.
А, кстати говоря, вот
так
Стаханов.
Что везде всегда такие люди были.
Стаханов, Артём, это обман все-таки или это действительно было? Вот что такое миф о таком человеке, который там больше, чем 300...
Вы знаете, нет, это не обман. Это вот из той ситуации, да, когда труд из-под палки не производителен, это понятно, и труд в радость или в творчестве. Этот человек испытывал вот этот самый японский оргазм, но в российском исполнении. От этого
советском.
Труда, советском исполнении. Дело, есть да, такие люди, они трудоголики.
И, вот. Хорошие и, слова говорим. Трудоголик, дело Стаханов. Том,
люди были еще объединены некой идеей. Мы можем спорить, насколько она была да, там, положительно, отрицательно, так сказать, повлияла в дальнейшем. Но люди были реально объединены, люди верили. Понимаете, ведь мы не можем запретить людям верить, так сказать, там, в какое-то счастливое будущее. А весь, так сказать, ужас нынешнего положения в том, что мы, может быть, опять возвращаемся к тому, с чего начали.
Что нам надо догнать Португалию. Вот и вот.
Это максимум нашей веры.
Миш, вы во что-то верите? В студентов верите? В Россию как страну, которая обретет какую-то высокую идею, верите? Или такой мелкобуржуазность?
Я думаю, Россия идею давно свою обрела. Тут вот я бы, я не знаю, вот этот спорт...
Говорите, какая идея, рассказывайте нам, какая
идея. Идея как вот как раз вот некий синоним ментальности, то есть этика, да, вот американцы производительные, потому что у них протестантская этика, и у них успешный человек тот, который финансово состоятельный. А у нас всегда вот успешным человеком считался, то есть на Руси успешен не тот, кто богат, а вот там богат духом, условно говоря.
Да? Вот это правильно. Ну, Георгий, есть... ваше мнение?
Да. Практически точно так, я точно так же согласен. Почему? Потому что можно произвести просто подмену понятия труда, да, что есть труд. Например, труд, скажем, поддерживать атмосферу в коллективе, он точно так же является трудом. Да, то есть известная история про физиков, которые разрабатывали атомный проект. У них был абсолютно, казалось бы, бездарный с физической точки зрения человек, но когда он покончил жизнь самоубийством, проект развалился, потому что оказалось, что он выполнял какую-то функцию, которая была непонятна никому.
Вот смотрите, на сайте у нас некоторые есть мистические сообщения. Вот Николай Кузнецов из Москвы пишет так. «На нашей святой земле, русский, тружение суетное ни к чему. Захочет нас православный Господь одарит, как Абрамовича. Не захочет, уморит голодом на пенсии трудящегося всю жизнь на трех работах. Главное в России – это встать с нужной свечкой в должном строю». Кстати говоря, написано хорошо. Я думаю, наши православные слушатели и слушательницы должны обрадоваться. Но почему тогда Абрамовича? Этого я не очень понимаю.
Это сарказм скорее.
Это, наверное, сарказм. Да будем считать, что сарказм. Так, у нас еще Михаил из Москвы нам звонит. Михаил, мы вас слушаем.
Да, да. Добрый день, добрый вечер всем.
Значит,
я хочу по трем вопросам вам как бы высказаться. Во-первых, думаю, что вы зря вообще как бы так поставили вопрос, он действительно не совсем корректен, потому что если вы посмотрите на сопоставление,
так,
на рубль или, скажем, на доллар, все равно, это не важно, на любую денежную единицу, если возьмете советский, русский рабочий, российский рабочий делает в 4,5 раза больше продукции, чем американский. Вдумайтесь в это дело. Я не буду комментировать. Я думаю, что Костя Баклюев вам все это расскажет лучше. Второй момент. Фирма, значит, сам лично регистрировал фирму в ФРГ 2,5 недели. Ну, почти месяц даже потом получилось в конечном итоге. Так что вот по поводу цивилизации тоже надо подумать. Уортонская школа хорошо, конечно, но я думаю, что товарищ, который, профессор, на которого ссылается Артем Тарасов, это не совсем, так сказать, может быть, большой авторитет. Ну и, наконец, последнее.
Михаил, что делать? Вот последнее давайте сделаем главным. А что делать? Вот русский...
Я к третьему перехожу. Да. Конечно, Артем наступил на самую больную мозоль, конечно.
Это он умеет.
Это страшная вещь, да. Он, конечно, молодец. В этом плане поднял самую такую тяжелую, вообще, я бы сказал, такую тему. Это вот весь наш государственный аппарат, который великолепно принял, так сказать, все традиции, плохие традиции Советского Союза, вот, и вольняшку, капиталистическую вольняшку. В общем, получился такой мутант страшный, который...
Правда, правильно говорите.
Выкарабкаться очень тяжело будет. Но вот я думаю, что если как бы государство будет действительно наше государство, потому что оно сейчас не наше, оно какое-то странное вообще такое, с народом борется, вот тут одна, у вас заставочка хорошая такая, да народ весь на обочине, мы же давно на обочине.
Да.
Вы уже месяц накатаете эту заставку, очень женщина хорошо выразилась. Вот когда будет не на обочине народ, а когда государство будет наше, то все будет нормально.
Понятно. Михаил, спасибо. Вот Нина нам пишет. Еще Чехов говорил, что в России ответственное отношение к труду встречается только среди некоторых крестьян и некоторых интеллигентов. Вообще слово «некоторые» меня настораживает, потому что это что получается, 5-6, что ли? В обоих этих социальных слоях лучшие люди уничтожены. Вот и смотрите, как у нас работают. Кстати говоря, Чехов писал еще более грустно. Он писал о том, он ездил под Сумы на Украину несколько лет подряд к своим знакомым в имении и писал с грустью о том, что крестьяне на Украине гораздо более здоровы и умеют лучше работать, в отличие вот от наших. А человек, он был не только порядочный, но и патриотичный. Вот и смотрите, то есть есть... Да, Константин.
Я, поскольку был здесь упомянут слегка, я...
Слегка, точно.
Я хочу просто привести вот в догонку цифры, которые покажут доходы россиян, как вот известно, включая неофициальные, на сегодняшний день составляют лишь 60 с лишним процентов от уровня 1990 года. 61, вот где-то вот в этом пределе, от уровня 1990 года. Ну, это
а
уже,
может быть,
это
там
уже
какой-то черный
говорит.
Нал добавляется к этому?
К сожалению, это вот включая неофициальные доходы.
Ах,
это
даже средний, включая...
Да,
где
да,
информация?
Да,
это, подождите, а как же тогда, средний. Почему столько ресторанов полных? Они же не олигархи
вот
туда
мы,
ходят.
Поэтому вот мы о чем мы должны говорить? Мы должны говорить о том, что экономика, которая сейчас строится, да, которая заявлена в качестве, так сказать, сырьевой державы, великой сырьевой державы, что вообще само по себе нонсенс по определению, мы должны говорить о том, что подобная экономика, она просто строится на неком финансовом потоке, который формируется вокруг топливно-сырьевого комплекса. Этот финансовый поток, он совершенно не зависит от 90 с лишним процентов людей, которые живут на этой территории. Он идет мимо них, он организован таким образом, что как насос, как нефтяной насос, он высасывает деньги из реальной экономики.
У меня такое ощущение, экономики. Что у нас где-то существует такой класс невидимок. Вот они невидимки, мы их даже не назовем по имени.
Столы называют третий сектор.
Да. И вот каким-то образом идет такое перераспределение, и вдруг вот туда уходят эти деньги, а народ остается на той самой обочине. У нас очень мало времени. Виктор, давайте дадим Николаю.
Цифра,
у нас...
Кстати, очень хорошая
цифра. Давайте дадим Николаю сказать.
Нашего волового дохода сформируется за счет малого и среднего бизнеса. В Англии 80%.
Давайте Николаю дадим из Москвы еще сказать пару слов по поводу того, как умеем ли мы работать. Николай, пожалуйста.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я в первую очередь хочу выразить свою глубокую признательность Артему Тарасову за его деятельность, за его порядочность, справедливость и надежность. Вы ставили вопрос, что нам делать. Вот мое предложение Артему Тарасову возглавить и создать партию малого и среднего бизнеса.
Спасибо большое. Нам уже действительно надо кончать. Сегодня мы услышали много комплиментов в адрес Артема. Мне кажется, они справедливы. На волнах Радио Свободу мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – Артем Тарасов, Константин Бакулев, Михаил Галкин и социолог Георгий Гофбауэр. Тема нашей передачи, и если кто этого не понял, умеем ли мы работать. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. И напомню, что сегодня, 4 февраля, с 19 по 21 час по Москве в эфире «Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Координаты программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго.
Иран почти два десятка лет втайне занимался обогащением урана.
Солдаты пытались нам говорить о том, что они ничего не видели.
Эпидемия птичьего гриппа сошла на нет из-за сильных холодов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они стояли с плакатами «Олег виновен лишь в том, что остался жив».
Американские солдаты арестовали меня во время обыска в Кандагаре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.